Всем привет, здравствуйте. Начинаем новую неделю с брекфаст-шоу. Сегодня 16 июня, понедельник, берлинская студия работает для вас. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, за студию говорим спасибо Максиму Курникову и Эху. Ну и, конечно, со мной, как всегда, мой режиссер Василий Александров. Будем с ним сегодня справляться вдвоем, но на самом деле, конечно, не вдвоем. Потому что невозможно представить себе выпуск брекфаст-шоу без новостей от блистательной Юлии Панкратовой.
Всем привет! Последние новости к этому часу. И сейчас новости поступают буквально каждую минуту. И, конечно, самые горячие, они с Ближнего Востока. Вот последние цифры. 5 человек погибли в результате иранского удара по центральной части Израиля. В списках пострадавших, они, кстати, цифра постоянно меняется. Вот буквально несколько минут назад было более 70 человек, сейчас уже 92. И на кадрах вы сейчас видите последствия ночной атаки Ирана по Тель-Авиву и Петах-Тикве в Израиле. Сейчас вы увидите кадры уже городские. Вот, собственно, они пришли, эти кадры, буквально за минуту до выпуска. Израиль за последние сутки пережил несколько волн ударов, иранских ударов. Во время восьмой волны Иран выпустил ракеты класса «воздух-воздух», которые смогли обойти израильские системы обороны, заставив их работать друг против друга. Об этом заявляют в КСИР. Ну и есть у нас, по-моему, картинка. На кадрах израильская система ПВО дала сбой во время запуска. Давайте все-таки постараемся ее показать. Есть ли у нас эта картинка? Наверное, у нас пока нет возможности. Да, вот мы ее видим. Смотрите, на кадрах израильская система ПВО дала сбой во время запуска, и ракета не сработала как надо и уничтожила собственную пусковую установку в пустыне Негев. Также иранские ракеты ночью попали по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Там возник пожар. По данным электрической компании Израиля, в центральном районе страны после иранских ударов повреждена электросеть. Сейчас ведутся восстановительные работы. Ну и накануне в Иране подтвердили гибель главы разведки Мохаммеда Казими, его заместителя Хасана Махагега. И также, давайте, может быть, покажем их фотографии, также накануне появились сообщения, что Тегеран ведет секретные переговоры с Москвой об эвакуации высших чиновников. Замглавы аппарата верховного лидера Ирана Али Асгар Хеджази ведет закрытые переговоры с представителями, да, это вот те погибшие у нас, собственно говоря, глава разведки и его заместитель. Замглава аппарата верховного лидера Ирана ведет закрытые переговоры с представителями российских властей о возможной эвакуации в случае дальнейшего обострения ситуации после ударов Израиля. По данным СМИ, один из высокопоставленных российских чиновников якобы дал Хеджази личные гарантии эвакуации для него и для его семьи. Ну и источники также утверждают, что аналогичные договоренности есть и у других иранских чиновников. Некоторые уже определили возможные маршруты бегства, но пока из российских источников нет никаких подтверждений. Российские СМИ также молчат. Ну и к новостям, собственно говоря, из России. 2 человека погибли в результате украинской атаки по Елабуге. Это случилось накануне. Пострадавший в результате падения обломков сбитого беспилотника на территорию завода, он находился в тяжелом состоянии и скончался сегодня ночью. Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку на мощности по производству ударных беспилотников в Елабуге. Целью удара, согласно данным ведомства, стали объекты военно-промышленного комплекса, который используется в России для изготовления, тестирования и запуска дронов по территории Украины. Ну и в украинском сообществе «Днепроасинт» установили точные координаты прилета и зафиксировали, что дрон находился северо-западного направления. Именно на этом предприятии, ну это известно уже, массово производят шахеды для атак по Украине. Таковы главные новости к этому часу. На самом деле лента постоянно обновляется, приходят новые данные с Ближнего Востока. Таня, передаю тебе слово, у тебя все подробности, эксперты.
Okay. Спасибо большое, Юлии Панкратовой, за выпуск новостей. И давайте сразу же поставим лайки и Юлии, и в целом эфиру. И продолжим еще одной новостью. В США задержали подозреваемого в нападении на политиков-демократов в Миннесоте. Этим подозреваемым оказался 57-летний Венс Лютер Болтер. Его выследили в лесистой местности в городе Гринайн, где он жил. В полиции назвали эту операцию самой масштабной в истории штата. Задержанному вменяют убийство политика-демократа, члена Палаты представителей штата Мелиссы Хортмана и ее мужа, а также покушение на убийство сенатора штата Джона Хоффмана и его жены. Ранее сообщалось, что преступник выдавал себя за полицейского, а о мотивах убийцы пока не сообщается. Это новости к текущей минуте, а через мгновение приветствую здесь нашего военного обозревателя Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте, доброе утро. Давайте, наверное, начнем для разнообразия не с того, что происходило сегодня ночью в Израиле, хотя к этой теме обязательно тоже обратимся, но посмотрим на то, что происходит на фронте, есть ли какие-то продвижения, за какими участками стоит следить.
Давайте посмотрим. Значит, самый тот участок, который чаще всего встречается в российских всякого рода Z-каналах, это Сумская область. Так вот, там любопытная ситуация складывается. Последнее продвижение российских войск, ну, по крайней мере, на вечер 14 июня, более поздних данных, честно говоря, я не видел, но не думаю, что там что-то серьезно изменилось. Так вот, заметим, что в Сумской области последнее заметное, сколько-нибудь заметное продвижение российских войск произошло 8-9 июня. С тех пор российские войска не продвинулись. Линия фронта остается более или менее стабильной. Это Сумская область. А, кстати, карту вот я бы... Был бы не против, если бы показали карту. Там, вот видите, вот этот вот красно-коричневый такой участочек, это вот та территория, которую российские войска заняли вот в 8-9 июня. С тех пор, повторяю, ситуация такая, статус-кво сохраняется. Хотя бои идут очень интенсивные. Второй участок, который обычно тоже очень часто фигурирует в военных сводках, в разного рода сообщениях, это район к югу от Покровска в Донецкой области. И там сложился то, что некоторые российские военные, замечу, российские военные телеграм-каналы называют «треугольник смерти». Вот это тоже можно показать такую карту, она достаточно интересна. А суть в том, что основное продвижение российских войск за прошлую неделю, нет, это, прошу прощения, это вот она, видите, вот это вот. Значит, основное продвижение российских войск происходит на, значит, в полосе между населенными пунктами Богатырь и Комар. Вот там тоже вот эта территория закрашена. Это территория, которую российские войска заняли за неделю. Не впечатляет, честно говоря. Но видно, что, значит, основные два вектора наступления, они идут как бы вот по сторонам этого самого треугольника смерти. Почему он так называется? И нацелены на населенный пункт под названием Ялта. Но это не та Ялта, что в Крыму, а та Ялта, которая находится вот в Донецкой области. Маленькое село, но оно стало таким нарицательным. Значит, дело в том, что командующий бригадой, или, ну, скорее всего, бригадой, номер я не помню, но российские военные блогеры упоминают и номер бригады, и фамилию этого замечательного человека, в погоне за звездочками на погоны, в погоне за медалями и прочее, бросает в бой неподготовленные и просто очень плохо организованное наступление, все больше и больше пехоты, которая плохо защищена бронетехникой. Вот если вы посмотрите внимательно на эту карту, вы увидите, что занятая площадь, занятая российскими войсками, это два таких вытянутых, особенно на севере, два таких вытянутых длинных коридоров. Это крайне рискованная ситуация для русских, потому что в любой момент вооруженные силы Украины могут нанести фланговые удары, отрезать наступающие группировки и, соответственно, их там начать уничтожать. Но само по себе название свидетельствует о том, треугольник смерти свидетельствует о том, что в солдатских массах и среди офицерского корпуса, особенно той группировки, это группировка «Восток», по-моему, группа войск «Восток», значит, зреет недовольство действиями своего командования, которая не занимается тем, чтобы беречь жизни солдат. Ну, вообще для российской армии это совершенно не свойственно. Вот теперь другая картинка. Это ситуация к северу от Купинска. А там тоже за последнюю неделю некоторые продвижения были. Вот они, значит, занятая территория тоже обозначена, как вы видите, вот таким же неприятным цветом, но она бросается в глаза зато. Ну, тут за идея очень понятна. На протяжении уже нескольких месяцев, как минимум, сначала, может быть, даже с конца прошлого года, российские войска смогли форсировать реку Оскол, вот, которая протекает в этой, значит, это Харьковская область, и создать плацдарм на западном берегу этой реки. Ну, создали этот плацдарм. Идея понятна, значит, нанести удар на Купинск, окружить Купинск с севера. Но вот не получается. Общий вывод, который можно сделать, то наступление, которое так бойко комментируют и воспевают российские власти и телеграм-каналы, ну, большинство российских телеграм-каналов военных, похоже, не то чтобы остановилось, нет, оно не остановилось, но темпы его крайне незначительны. А это важно, потому что это показывает, что у вооруженных сил Украины есть серьезный потенциал сопротивления. И тот нарратив, который российская пропаганда успешно проталкивает и в массовое сознание России, и в СМИ, средства массовой информации на Западе, они тоже частенько ловятся на разного рода удочки о том, что Украина обречена, и вот это наступление 25-го года сломает хребет вооруженным силам Украины. В общем, этот нарратив не подтверждается, ну, как минимум, не подтверждается. Вот то, что происходило в последнюю неделю на фронте в Украине. Хотя, конечно, внимание мира, ну, средств массовой информации, мир, я не знаю, насколько он там внимательно следит за этой ситуацией, а средства массовой информации действительно, особенно в Европе и в Штатах, значит, очень широко освещают войну Израиля с Ираном. Но и продолжается, тем не менее, война в Украине продолжается.
Юрий Евгеньевич, а давайте еще поговорим про атаку на Елабугу, потому что вчера это было одно из центральных событий. Было много и комментариев со стороны российской стороны, и от властей Татарстана, и Министерства обороны Российской Федерации даже что-то сказала. Насколько это серьезно, или это просто одна атака в череде таких же атак без каких-то серьезных последствий?
Ну, в общем, это очередная атака беспилотниками из Украины. Нужно сказать, что вот в уикенд произошли еще две атаки. Это были в ночь на 14 июня, в ночь на субботу, когда были поражены два химических завода. Один в Ставропольском крае, другой в Самарской области. Поражены. Масштабы поражения пока неизвестны, но факт остается фактом. А теперь, что касается Елабуги. Действительно, было подтверждение, как я понимаю, Генштаба Вооруженных сил Украины о том, что удар нанесен. Российские источники сообщают о том, что погиб один человек и несколько человек ранено. Ну вот об этом уже говорилось. Раз так, значит, дрон попал куда-то. Вот теперь предстоит посмотреть, куда он попал и что там произошло. Но можно предположить, что производство вот этих беспилотников, шахедов, в Елабуге, оно будет на какое-то время остановлено или сильно сократится. Это при том, что иранцы, значит, уже 2 дня назад заявили о том, что они прекращают поставки своих беспилотников и ракет в Россию. И, соответственно, ну вот это как-то вызывает некоторые оптимистические настроения.
Знаете, прочитала довольно интересную статью аналитическую в агентстве. Интересно ваше мнение, потому что мы вот как-то с пятницы следим за тем, что происходит в Израиле, атака на Иран и попытка уничтожить ядерную программу Ирана. И при этом, конечно, мы следим и за тем, что происходит на войне России против Украины. А у агентства интересно очень это собирается как-то в одну единую картину, и они рассказывают о, ну, собственно, как связаны между собой эти две войны. Действительно можно что-то увидеть здесь, и понятно, что и президент Украины, господин Зеленский, говорил, что вот, посмотрите, нам нужна дополнительная помощь. И Израиль, кстати, который не очень быстро стал помогать Украине, там обещал недавно Патриот дать, но, кажется, так и не дал. В общем, не очень понятно, в чем связаны эти две войны, кроме таймлайна, что называется.
Нет, они, конечно, связаны, как и все в мире связано, но это очень общее такое предположение, да, всеобщей связи всего со всем. А вот если говорить конкретно, то, ну, что произошло? Произошло несколько моментов, которые для Украины, с моей точки зрения, неприятны. Первое – это переключение внимания не только средств массовой информации, но и политических кругов с фронта в Украине и с оценки того, что представляет собой Россия. Значит, об этом, ну, представление уже есть, и особенно в Европе сложилось устойчивое понимание того, что такое Россия и какая угроза от нее исходит. Но об этом перестали писать, ну, по крайней мере, гораздо меньше пишут. Пишут о войне на Ближнем Востоке, что естественно. Теперь, ну, переключение внимания само по себе вещь для Украины, ну, не лучшая, хотя и не катастрофическая, должен сказать. Переключение также возникает перспектива, и, собственно, она уже начинает реализовываться, когда Соединенные Штаты основной поток помощи будут военной помощи, то есть военного снаряжения, вооружения и так далее, будут направлять в Израиль, а не в Украину. Тем более, что вообще вопрос военной помощи Украине в Соединенных Штатах, значит, в Белом доме и в Конгрессе подвешено. Неясно, что будет дальше. Но есть уже конкретные факты, когда взрыватели, ну это известный факт, когда взрыватели для ракет, предназначенных для уничтожения дронов, которые, по словам Зеленского, надо сказать, переброшены, значит, были обещаны Украине, Значит, они теперь перенаправлены в американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Вот это, так сказать, конкретика, которая на сегодняшний день имеет место быть. Теперь есть и другие моменты, которые следует отметить. Первое – это телефонный разговор. Об этом и агентство, как я понимаю, пишет. Значит, телефонный разговор Путина с Трампом. Телефонный, который был, вот, ну, по-моему, это было в пятницу, что ли, да? Или в субботу. Дай бог памяти, в субботу, по-моему. Значит, Путин позвонил Трампу, видимо, находясь в каком-то состоянии некоторой озабоченности, а может быть и серьезной озабоченности. Ну, собственно, смысл путинского разговора заключался в том, что он, Путин, готов выступить посредником вот между кем и кем, между Ираном с одной стороны, видимо, между Ираном и Соединенными Штатами. Вот я так понял его мысль, потому что выступать посредником между Ираном и Израилем, но Путин никак не может, потому что в Израиле он популярностью не пользуется, хотя и правительство не рискует, я имею в виду правительство Израиля, ну как-то очень осторожно подходит к отношениям с Россией. А вот, ну да, посредником в отношении возможных каких-то переговоров с Соединенными Штатами Путин себя видит. Я думаю, что его не видит в этом отношении Трамп. Но почему Путину это важно? Путину нужно во что бы то ни стало спасти иранский режим. Вот это sine qua non для Путина, потому что это союзник России, это источник некоторых военных технологий, не самых важных для России, но тем не менее. Но если иранский режим проиграет эту войну, он ее проигрывает уже, ну тогда возникает вопрос, а что, собственно, в чем, собственно, заключается роль России на Ближнем Востоке? Ну, если ты не можешь оказать помощь своему союзнику, ну, значит, что с тобой считаться? Вот примерно так рассуждают лидеры ближневосточных государств Персидского залива. Путину очень важно как-то поддержать свое реноме в этом отношении. А вот что важно для Трампа, вот это вопрос другой. Трамп, судя по его оценкам, судя по тому, как он пересказывал этот разговор, ну да, он сказал, видимо, смысл его ответов был такой, ну попробуй, если получится, очень хорошо. Но мы пока не собираемся давать красный свет Израилю. Значит, Израиль, как сказал Трамп, наносит очень эффективные удары по Ирану. Ну и, в общем, последнее заявление Трампа выглядит примерно так. Ну хорошо, пусть Израиль наносит эти удары, а мы пока будем сидеть и ждать, когда иранцы согласятся вести переговоры. Но уже переговоры совсем не с тех позиций, на которых они были вот до начала этой войны. Иран со своей стороны, значит, министр иностранных дел выступил с таким крайне противоречивым, мягко говоря, заявлением. Да, мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами. Но мы готовы гарантировать, что Иран не будет иметь ядерного оружия, но мы требуем, чтобы ядерные права Ирана соблюдались. Это несовместимые позиции, потому что ядерные права Ирана включают в себя право на обогащение урана, ну и, соответственно, производство ядерной взрывчатки. Вот такая ситуация. Так что, ну, связаны, конечно. Причем вот тут нужно обратить внимание еще на один момент, который как-то, по-моему, особенно не на него особенно не обращали внимания комментаторы. Значит, Путин сказал о том, что он будет готов к переговорам с Украиной после 22 июня. Вот почему Путин назвал эту цифру. Ну, либо потому, что 22 июня – это некая такая, опять же, ну, если не сакральная, то полусакральная дата в путинской мифологии. Но я не исключаю и другого. Вот 22 июня, это, соответственно, значит, где-то конец этой недели, да, значит, вот на этой неделе Путин собирается нанести какой-то сногсшибательный удар по Украине. Вот может быть и так. Вот он говорит, но он дает понять, что он такой удар готовит. И, соответственно, после этого, значит, готов к переговорам. Может быть и такой вариант, хотя, конечно, ну, будем посмотреть, как это все будет выглядеть. Так что вот так.
Спасибо. Спасибо огромное. Это Юрий Федоров, наш военный эксперт. Юрий Евгеньевич, увидимся завтра. И будут уже другие ведущие, но военный обзор всегда на своем месте. Пожалуйста, давайте поставим лайки Юрию Евгеньевичу. Нашим зрителям брекфаст-шоу, нашим слушателям CBS Радио я говорю... Во-первых, спасибо, а во-вторых, прошу вашего внимания буквально на 25 секунд и вашего терпения. Мы сейчас прервемся буквально на полминутки для того, чтобы перезагрузить пульт. У нас небольшие технические проблемы. И чтобы брекфаст-шоу продолжился дальше без сучка, так сказать, и без каких-то других проблем, мы через 30 секунд вернемся, а пока покажем вам очень красивую плашку. Ну что, мы продолжаем. Еще раз приношу извинения за технические неполадки, но, кажется, все починилось. Я надеюсь, что прямо сейчас я услышу и вижу своего следующего гостя. Это обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт. Константин работал в Израиле, и здесь мы уже берем его не столько как политического обозревателя, сколько специалиста по региону. Константин, привет.
Привет, Таня.
Скажи, пожалуйста, то, как сейчас все это развивается, какие впечатления у тебя вызывает? Потому что, с одной стороны, мы увидели странное заявление, что Иран готов срочно, значит, все заканчивать, идти на переговоры, при этом обстрелы не прекращаются, и теперь Иран заявляет, что никаких переговоров, никаких сделок, ничего, пока Израиль не прекратит атаку.
Это действительно очень интересная ситуация, которая, на мой взгляд, свидетельствует о том, что в иранском руководстве, точнее, в том, что осталось от иранского военно-политического руководства, сегодня идет, видимо, какая-то дискуссия. Это очень закрытые структуры, из них про них что-то очень трудно узнать, что там на самом деле происходит. Это, так сказать, не такая не западная демократия. Вот. Но я думаю, что это вполне логично. Представьте себе, что в Тегеране, где-то там в бункерах, где они отсиживаются, идет разговор. Либо мы идем до конца, переживаем эти рейды, которые, видимо, будут продолжаться еще не один день, и после этого будем медленно, но верно восстанавливать наши военные возможности и будем просто изготавливать ядерный боезаряд и, значит, его монтировать на баллистические ракеты, на баллистическую ракету. Не знаю, сколько они могут сейчас изготовить. Другие, наверное, говорят, нет. Нас разносят так сейчас, что под угрозой возможна стабильность всего, так сказать, всего режима, наша стабильность. Полагаю, что на эту тему сейчас идут очень серьезные разговоры. Насколько я понимаю, я не специалист в сфере производства ядерного оружия и так далее, но если верить специалистам, пока что полностью Израиль не смог уничтожить возможности Ирана по производству ядерной бомбы, потому что главный центр Фордо, который находится недалеко от священного для шиитов города Кум, и это центр, который фактически находится внутри горы, он не поражен, и для его уничтожения требуются боеприпасы, которые имеются только, насколько я понимаю, на сегодняшний день у Соединенных Штатов. Короче, дискуссия это мне вполне... Я могу себе представить, что она идет, повторяю. И чем дольше Израиль будет продолжать уничтожать военную структуру Ирана и наносить удары по, ну, просто людям режима, тем, наверное, сильнее она будет разгораться в Тегеране.
Давай, наверное, добавим тогда еще контекст политический и конкретно роль США. Вот сегодня были кадры, что повреждение получило незначительное, тем не менее, посольство США в Тель-Авиве. При этом мы читаем, ну, естественно, оперировать мы можем только сообщениями американских медиа, что якобы Трамп не дал добро на устранение Аятолла Хомейни. Что...
Тель-Авиве, сколько я помню, находится отделение посольства, консульства, потому что посольство
Ну,
находится в
да,
Иерусалиме.
в Иерусалиме, да, конечно,
Президент Трамп.
посольство, да.
Да.
Посольство в Иерусалиме, консульство отделение в Тель-Авиве. Что можно сказать про стратегию США здесь? Вроде как и помогают Израилю, но вроде как и немного тормозят Израиль, нет?
Ну, наверное, администрация Трампа знала о подготовке такого удара. Мне очень трудно себе представить, чтобы Бенямин Нетаньяху не предупредил в какой-то форме нынешнюю администрацию о своих планах. Это номер один. Номер два. Я не исключаю, что они советовались между собой. Я не исключаю, что сообщение, если не ошибаюсь, Wall Street Journal о том, что Трамп лично сказал нет, оставьте в покое Аятоллу Али Хаменеи, духовного лидера Ирана, что это тоже действительно произошло. Думаю, что здесь сработал, ну, вот некий элемент такой, так сказать, осторожности, что прямая ликвидация, ну, де-факто главы государства. Потому что, хотя у Ирана есть там президент, но все реально решает именно духовный лидер, Рахбар, по-персидски. И думаю, что вот это связано с целым рядом факторов. И один из них это, ну, например, то, что ликвидация Аятоллы Хоменеи могла бы спровоцировать взрыв возмущения, скажем, в соседнем Ираке, который тоже по преимуществу шиитская страна, если я правильно помню, 60% населения Ирак шииты, может быть, даже сегодня чуть-чуть больше, учитывая там эмиграцию и прочее. Мне кажется, что здесь действительно, если этот разговор был, если Трамп сказал нет, с одной стороны, очевидно, была некая перестраховка, с другой стороны, также, если такой разговор был, это означает, что Соединенные Штаты были посвящены в довольно серьезно посвящены в детали того, что готовил Израиль. И если честно, мне трудно себе представить, что это было как-то иначе. Сегодня мы видим, что ну, фактически Соединенные Штаты, ну, в относительно осторожной форме, но эта администрация солидаризируется с Израилем, ну, чего, собственно, и следовало в данном конкретном случае ожидать. Так что уверен, советовались. Думаю, что эти сообщения, ну, вот для меня они звучат вполне правдоподобно, сформулируем так.
Опять же, с политической точки зрения, неожиданно зазвучало имя Владимира Путина. Как ты считаешь, может ли в этой ситуации Владимир Путин играть какую-то посредническую роль?
Нет, Путин не умеет быть посредником, это номер один. Номер два, фактически, Путин играет на одной из сторон. Иран – важнейший союзник России не только в войне против Украины, в агрессии против Украины, но и в общем противостоянии с Западом. И это российско-иранское сотрудничество восходит, так сказать, со своей историей к, минимум середине, возможно, даже к началу 90-х годов, но уж точно к второй половине, к 90-м годам, короче говоря, когда российские ученые, как атомщики, так и особенно ракетчики, помогали Ирану создать, прежде всего, средства доставки, баллистические ракеты иранские, первые, особенно вот Шахаб-4, Шахаб-5. И поэтому, а затем мы знаем, что было. Было сотрудничество в Сирии, было взаимодействие по производству дронов и так далее и тому подобное. Я бы сказал, что одновременно, конечно, российско-иранская связь сегодня намного слабее. Коллапс режима Асада в Сирии убрал очень важный элемент вот этого постоянного, беспрерывного взаимодействия, так сказать, на местности, что называется. И я думаю, что Путин, который поглощен войной в Украине, не сможет играть роль, например, там какого-то видного спасателя Ирана. Он, наверное, может помочь чем-то, они могут спрятать, я писал об этом в колонке для Deutsche Welle пару дней назад, они могут спрятать каких-то там людей, особенно важных для Ирана, на своей территории, какое-то оборудование, там, я не знаю, что-то, что иранцы захотят вывести при желании. Хотя это тоже сложно, потому что у Ирана нет прямой границы с Россией, только Каспийское море, или самолетом могут вести что-то. Вот. Но я бы сказал, что Путин, например, если его иранцы попросят, я сейчас вернусь к посредничеству, если иранцы его попросят, дайте нам средства ПВО. Если у него есть запасы, потому что, не забываем, Россия ведет агрессивную войну масштабную, он, наверное, ПВО даст. За это на него, там, побухтят в Вашингтоне и в Иерусалиме, но не будут его за это наказывать. Нетаньяху это прекрасно понимает, например, что все-таки какой-то элемент сотрудничества есть, с этим надо жить. А вот, скажем, если иранцы попросят ракеты «Земля-Земля» у Путина для обстрелов Израиля, возможно, каких-то других американских баз, возможно, то вот здесь, я думаю, что Владимир Владимирович сильно задумается. И, скорее всего, скажет: «Вы знаете, ребят, мне не хватает самому этих ракет для обстрела украинских больниц и детских садов, поэтому я, извините, но вам их дать не могу». Вот думаю, что приблизительно так будет. Поэтому я полагаю, что посредничество здесь невозможно. Не будем забывать еще одну вещь. В отличие от вот этих всех танцев Нетаньяху с Кремлем, которых стало меньше в последнее время, признаемся, существует израильское общественное мнение. В израильском общественном мнении я не встречал, я слышу мало, как минимум, людей, которые бы говорили, что Путин – это вот очень такой потенциально отличный союзник. Есть люди, которые в Израиле, какая-то часть общественного мнения, которые, скажем, очень в силу исторических причин нехорошо относятся к Украине. Их не очень много, кстати, этих людей. Но все прекрасно понимают, что такое Путин и Иран. Это сотрудничество, это союзники. Поэтому представить себе, что Нетаньяху согласился бы на такое посредничество, мне очень сложно. Давление на него внутри Израиля будет очень сильным, и я сразу могу сказать, что скажут. Скажут: «Старик, ты почти победу вырвал, так сказать, получил, нанеся такой удар по Ирану, и теперь ты, грубо говоря, сдаешь половину этих результатов, отдавая, соглашаясь на посредничество Путина». Нет, Путин не может быть посредником. Я вообще не очень уверен, что между Израилем и Ираном сегодня можно вести какие-то официальные посреднические переговоры. Неофициальный обмен какой-то может быть. И, кстати, если этот процесс, так сказать, это война, назовем вещи своими именами. Если она будет остановлена, скорее всего, она будет остановлена либо в результате очень жесткого какого-то вмешательства Соединенных Штатов, единственной по-прежнему ведущей внешней державы на Ближнем Востоке, либо благодаря каким-то закулисным договоренностям, которые будут разговором, которые будут вестись где угодно. В Омане, в Женеве, но точно не при посредничестве Москвы. Если это произойдет, я приду к вам в эфир, скажу, и просто скажу одну фразу: больше не зовите никогда Эгерта в эфир. Вот и все.
Я уверена, этого не произойдет, потому что я не могу себе представить брекфаст-шоу без Константина Эгерта. Спасибо огромное, обозреватель Deutsche Welle. Обязательно почитайте колонку Константина на сайте ДВ. Увидимся, я уверена, совсем скоро с Константином. Ну, а тему того, как развивается эта война, политические и военные аспекты, ну, военные оставим, наверное, немножко на потом, а вот про политические. Прямо сейчас поговорим с моим следующим гостем. Это Зеев Ханин, профессор политических наук университета Бар-Илан. Зеев, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Таня.
Я так понимаю, что минувшая ночь была также неспокойной, также в убежище, и, к сожалению, есть и пострадавшие, и погибшие, и Иран как будто бы активнее бьет по гражданским объектам.
Ну, прежде всего, по гражданским. Собственно, это и является целью. Они прекрасно понимают, что нанести удар по израильским военным объектам они практически не в состоянии. Те ресурсы, которыми они теоретически могли пользоваться, порядка 2000 баллистических ракет, там плюс крылатые ракеты, плюс беспилотники и так далее, этот потенциал был в значительной степени уничтожен в ночь на 13 октября. Простите, 13 июня, октябрь просто, знаете, уже остался под корки по понятным нам всем причинам. Ну и, в общем, дело даже не только в том, что значительная часть самих ракет была уничтожена, но главное в том, что израильским ВВС удалось сразу добить, так сказать, ПВО Ирана, процесс, который был начат после иранской атаки 1 октября прошлого года. Вот теперь, по сути дела, у Ирана нет ПВО. То есть есть, но восстановить его довольно сложно. Они пытаются здесь и там поставить там очередную батарею, которая тут же уничтожается израильскими ВВС. По сути дела, вот эти вот баллистику, которая у них есть, они должны как-то доставить со складов до пусковых установок, и это им крайне сложно сделать. Похоже, что уже, ну, я не скажу невозможно, невозможного нет, но, в общем, им крайне сложно это сделать, поэтому указание Рахбара, да, так духовного лидера Ирана, буквально сразу же после израильской атаки и операции, трех операций, которые провели израильские спецслужбы, ювелирных и даже эстетически красивых, да, так сказать, многие из ваших коллег, которые задают мне вопросы, они интересуются человеческими ощущениями, да, эффективностью и так далее. Так я бы сказал, что там это выглядит не только в высшей степени профессионально, но красиво. Эстетика такая есть какая-то во всей этой истории. Но так или иначе, мы понимаем, что попытка послать эти вот сразу 1000 ракет, которые смогут прорвать многоуровневую израильскую систему ПВО, у них не получается. Поэтому сначала была сотня беспилотников, которые были сбиты израильскими ВВС еще до приближения к воздушному пространству Израиля. Затем теперь они каждый день посылают по нескольку десятков ракет. Подавляющее большинство из них уничтожается. Некоторых не уничтожают, они падают на, так сказать, открытой местности и вреда причинить не могут, но вот те вот несколько считанные ракеты, которые падают в жилые кварталы, они, к сожалению, наносят серьезный ущерб, почти 20 десятка израильтян погибли, это ужасно, и сотни раненых, многие тяжело. В общем, как вы понимаете, в дополнение к войне на 7 фронтах у нас появился 8-й фронт, ах, пардон, 9-й. 8-й фронт – это международное общественное мнение, но тут вам есть больше чего сказать, чем мне, антиизраильское в целом, да, настроенное. Но так или иначе, мы видим, что вся эта история – она не вопрос нескольких дней. Понятно, что на Израиль, ну и на Иран, понятно, оказывается давление с тем, чтобы перейти в плоскость как можно скорее дипломатических переговоров. Но и тут я согласен с Костей Эгертом, которого дослушал ваш предыдущий собеседник, что, в общем, субъекты, которые могли бы быть авторитетны для Тегерана, типа России, они мало что могут в этой ситуации сделать, даже если хотят. Не говоря уже о том, что российско иранский контакт, он в данном случае стратегическое партнерство. И, конечно, с одной стороны, Москве было бы крайне интересно бесконечное продолжение конфликта между Ираном и Израилем, но две альтернативы, то есть полный разгром Ирана или, наоборот, заключение Ираном соглашения с Соединенными Штатами и постепенное снижение, так сказать, возможностей в наращивании своего ядерного потенциала или его полная ликвидация, естественно, Россию бы не устроила. Так что в этой ситуации честным посредником быть уже сложно. Ну, собственно, и сложно быть честным посредником после 7 октября 2023 года, потому что в России приняли сторону. Но, опять-таки, возвращаясь к вашему основному вопросу, я бы сказал, что ваш вопрос я переформулировал так: на какой уровень терпения есть у израильтян? И израильтяне, как вы знаете, вот нас уже сколько, 20 месяцев, мы уже принимая во внимание сложность ситуации и необходимость уничтожить противника или, по крайней мере, лишить его возможности бросить вызов Израилю. В общем, израильтяне это принимают как некую данность. Означает ли это, что и новое направление, иранское, если там будет война на истощение, затяжная, что у нас просто как часы, где-то в 3 часа, в полчетвертого ночи нас будет? И управление службы тыла настаивает, чтобы мы перешли в защищенное пространство. Хорошо, если оно находится прямо в каждой квартире, ну, как у нас в доме, да? А в ряде случаев это или, так сказать, это коллективное убежище в многоэтажных домах, или, так сказать, убежище где-то на уровне, на улице, или в поселке, или где-то еще. Ракеты летят быстро, беспилотники, так сказать, долго, можно там несколько часов ждать. Короче говоря, насколько израильтяне готовы это терпеть? Ну, пока, опросы еще не публиковались, но пока, как мне кажется, израильтяне настроены дать кредит своему военно-политическому руководству. Оппозиция поддерживает именно в этом вопросе. Хотя, надо сказать, что... Хотя, окей, ладно, оставим это для других разговоров. Внутриполитический аспект, может быть, сейчас не время его обсуждать. Короче говоря, мы сейчас видим, что уровень поддержки израильского общества, он достаточно высок тому, чтобы продолжать и проводить проактивные действия в отношении Ирана. Ну, а экономика продемонстрировала свою сравнительную устойчивость, так что и в этом смысле вызовов ожидать, если и приходится, то уже только в следующем году. Пока есть возможности.
Зев, скажите, как вы считаете, возможно ли более активное участие США? Потому что и американские базы, и американские диппредставительства также являются целью для иранских атак.
Ну, начнем с того, что этот вопрос согласован, насколько я могу судить, между Белым домом и канцелярией премьер-министра на Иерусалимской улице Каплан. Соответственно, думается, что тут особых противоречий, противостояния нет. Другое дело, что, да, с одной стороны. С другой стороны, имеется в виду, что с точки зрения Дональда Трампа задача этой войны, с точки зрения США, да, так сказать, надавить на Иран, нанести ему такой тяжелый ущерб, чтобы они перестали, вы извините, если я сленговое слово употреблю, выпендриваться, да?
Прекрасное слово.
Благодарю вас. Так вот, соответственно, чтобы они перестали играть в игру, в заведомо проигранную ими игру, уже проигранную, и пошли на смягчение собственной позиции. Собственно говоря, информация, которая поступила в израильские СМИ о том, что, собственно, когда был отдан приказ. Операция, как вы знаете, разработана была давно и выстроена давно. Это годами вся эта выстраивалась инфраструктура влияния, и это позволило Моссаду провести вот такую ювелирную операцию по ликвидации военного руководства и руководства иранской ядерной программы. Да? Но понятно было, что почему тайминг был именно вот сейчас. Есть те, которые говорят, ну, надо сказать, Нетаньяху объяснил этот тайминг весьма-весьма уклончиво, да, что вот мы видим, что у Ирана сейчас 2000 баллистических ракет, а вот очень скоро будут, там, я не знаю, в 4 раза больше, ну, скоро, но не через 15 минут, и не завтра, да, и не через неделю. Но, в общем, или они могут там, у них несколько недель, и они смогут довести эти обогащенный уран 60%, которого у них уже много, до 90, и полтора десятка, два десятка ядерных боеголовок на ракеты, которые у них есть, это вопрос, так сказать, недолгого времени поставить. И тогда игра пойдет по другим правилам. Ну, все так. Но почему именно вспоминается старый анекдот, да, когда мальчик к товарищу Ленину пришел, спрашивает, а тот ходит и думает, когда же начинать восстание? С 24-го или 25-го? 24-го рано, а 25-го поздно. Да, мальчик говорит, вот в ночь 24-го на 25-е самое то. Слушай, прекрасная идея. Как тебя зовут, мальчик? Леонид Брежнев. Ну, хорошо. Так вот, соответственно, анекдот, который распространили из ЦК. Ну, хорошо. Так вот, соответственно, почему именно вот здесь и сейчас? Ну, это информация, которая поступила, что окончательно сорвались переговоры, которые должны были быть продолжены 15 числа вот этого месяца в Омане. Иранцы сказали твердое «нет». Ну и тогда Трамп с большой неохотой сказал Нетаньяху, ладно, давай. Мы принимать участие не будем, но прикроем, если что. Кстати, 21 заправщик на Ближний Восток поступил, точнее в Европу пока. Но смогут его перебросить, их скоро могут перебросить на Ближний Восток. Это вопрос нескольких часов. Это означает, что, в принципе, Соединенные Штаты вполне разделяют идею о массированной атаке на Иран. И, возможно, иранские ядерные объекты тоже, от чего, кстати говоря, имеется в виду уже заряженные, загруженные там, где загружено, так сказать, загружено сырье соответствующее, и от чего Израиль до сегодняшнего момента воздерживался, ну, по той, причине, что ядерное загрязнение может быть не только в рамках вот этих вот объектов, да, но может получиться там Чернобыль или Хиросима, и от этого, понятно, израильтяне воздерживаются. Понятно, что аятоллы, мягко говоря, они бы улыбнулись весело, если бы кто-то сказал, что нужно принять во внимание гуманитарную ситуацию, но Израиль так не работает.
Последний вопрос хочу задать. Тут, не знаю, неожиданно, ожидаемо. В эфире Fox News выступил наследный принц Ирана Реза Пехлеви, и он обратился к иранскому народу буквально со словами, что это уникальная возможность вернуть Иран. По вашему мнению, насколько вообще это важный фактор, то, что жители Ирана не очень готовы умирать за режим аятолл. Аятоллы, надо сказать, с жителями Ирана, особенно с теми, кто поддерживал Фатх, очень жестко поступали и поступают.
Ну, ответ на этот вопрос – это еще одна академическая лекция, но коротко, одной фразой. Ситуация такая. Иранская оппозиция достаточно сильна, но не всемогущая. Она сильнее, чем, допустим, российская оппозиция, со всем высоким к ней уважением. Да. Чтобы никто не принял это все лично. Да. Но, так сказать, понятно, что эмигрантская в диаспоре в иранской и также внутри Ирана, ну вот супруга Реза Пехлеви, наследного принца, Шахзаде, она даже поставила в своем инстаграме, по-моему, или в Эксе, я не помню, где именно, она поставила свою фото, поставила фотку, что где-то после публика, где-то собравшаяся в Тегеране в кафе, наблюдала через интернет, там, со всеми возможностями, как его там преодолеть, все эти ограничения и так далее, показали, где были показаны результаты израильских ударов, после каждого удара раздавались бурные аплодисменты. В общем, иранская общество, значительная часть, модернизированная его часть, да, городского населения, они спят и видят, чтобы кто-то им помог избавиться от иранского режима. Но напрямую, вот прямое столкновение в виде гражданского конфликта и гражданской войны, я не уверен, что это на сегодняшний момент возможно. Другое дело, вмешаются ли или активно поддержат ли западные страны, прежде всего США. Израильский премьер обратился к иранскому народу, соответственно, так сказать, с предложением сбросить это правительство. На самом-то деле, между евреями, в том числе израильтянами евреями, и иранцами, в том числе персами иранцами, нет никаких проблем. как между народами, так и на личном уровне. Есть проблемы с безумным режимом. Да? Рухнет режим, все вернется на круги свои. Реза Пехлеви является символом этого возвращения к счастливому прошлому и символом перехода к счастливому будущему. Насколько это реалистично, это одна из проблем, которая стоит перед Израилем на сегодняшний день, атаковать ли, например, нефтегазовую сферу. Немножко атакуют, но нет, потому что могут быть два разных результата. Да? Один результат – это экономика рухнет, и на этот рот выйдет на улицу, и будет та самая революция, а другой могут сплотиться вокруг власти. Кстати, вот все дилеммы, которые нам, аналитикам там, или журналистам, кажутся, так сказать, ну, понятным и очевидным, а политикам они не вполне очевидны. Ну и понятно, что все это невозможно без поддержки США, а господин Трамп все еще надеется договориться.
Ну, то есть говорить о том, что режим аятолл вот-вот рухнет, все-таки рано.
Ну, да, я бы сказал. С другой стороны, мы тоже считали, многие говорили о том, что и режим Асада, что вот он вот вдруг рухнет. Говорить об этом, наверное, сложно. Его поддерживает и Иран, поддерживает Россия, у него сильные ресурсы и внутри, и он контролирует ситуацию. А потом бабах, три дня его нет. Всякое может быть.
Ну да, в конце концов, Тегеран за три дня никто и не обещал. Спасибо огромное. Извините за такие грустные
отсылки. Нет, почему же? Конечно, отсылки. Никто не обещал. Вообще никто ничего не обещал. Это окей, правда. Спасибо большое.
Спасибо большое. Это Зеев Ханин, профессор политических наук университета Бар-Илан. И мы, конечно же, продолжим тему того, что происходит между Израилем и Ираном. Это война, которая далека, видимо, от завершения. Но поговорим и о том, что происходит внутри Российской Федерации. Я надеюсь, что у нас на связи Александр Морозов, наш постоянный гость по понедельникам, мы с ним встречаемся. Я пока вы готовитесь встретиться с Александром Морозовым, скажу вам, что буквально вчера была довольно любопытная новость о том, что Роскомнадзор сказал, что нет никаких оснований для того, чтобы снимать какие-либо ограничения с Инстаграма, например, с Инстаграма. Так что как был экстремистским Инстаграм, так и останется. И это, друзья мои, замечательная возможность напомнить вам, что существует Breakfast VPN. Пожалуйста, устанавливайте себе, пользуйтесь. Это, правда, очень полезная, важная штука. Покупайте Breakfast VPN для того, чтобы никакой Роскомнадзор не мог диктовать вам, что, как, где вам смотреть и лайкать. Ну и напомню, что будет здорово, если вы также заглянете в описание к нашему эфиру, увидите там полезную ссылку на магазин мерча. Вот видите, я сегодня тоже так вот покажу вам. Тоже вся замерчеванная. Вот. Бейсболки у меня, к сожалению, нет. А там, говорят, завезли красивые беленькие. Сейчас летом самое то. Ну что, Александр Морозов подключается к брекфаст-шоу. Александр, здравствуйте.
Татьяна, доброе утро.
Немного мы так уже обсудили с Константином Эгертом, но мне, конечно, крайне любопытно узнать ваше мнение, в каком бреду, кому пришла идея, что Владимир Путин может быть посредником в войне Израиля и Ирана, и что вот он тот человек, который может сопровождать каким-то образом переговорный процесс. Как это вообще возможно?
Мне кажется, это просто результат, ну, как бы таких информационных искажений. То есть состоялась беседа Трампа с Путиным, Путин позвонил Трампу на день рождения, и беседа приняла оборот, при котором обсуждалась не Украина, а Ближний Восток. И Трамп так повел беседу, что дал основание ТАССу сообщить, что якобы он осуждает Израиль. И в результате, собственно, всего-навсего этого разговора, из которого ничего не следует, где обсуждалась, ну, гипотетическая возможность участия Путина в общих чертах, возникло представление о том, что якобы Путин может быть, и Кремль может быть участником каких-то переговоров о прекращении израильско-иранской войны. Нет, это совершенно не так. Ясно видно, что если Иран обращается, то он обращается к Катару и Оману. Были правдоподобные сообщения о том, что Иран обращается к Кипру. Но представить себе сейчас какое-либо участие Кремля в регулировании невозможно, да.
А чем тогда сейчас, по вашей оценке, занят Владимир Путин? Потому что, с одной стороны, там периодически, конечно, звучат какие-то победные реляции по поводу очередного наступления, но при этом сам Владимир Путин, вот я смотрела видео буквально там в пятницу, где он рассказывает про бессмертие, как он, значит, там с Прохановым обсуждает, как его беспокоит это бессмертие. И мне, если честно, транслирует, звучит довольно зловеще. У вас какие впечатления?
Ну, я думаю, что Путин, конечно, исходит из мысли, то есть не то, что он планирует это или предполагает, он исходит из мысли, что он построил политическую модель, которая будет существовать до конца истории. И что лучшей политической модели для Российской Федерации нет. И после его ухода с политической сцены или кончины вся эта политическая модель будет сохраняться. Ну, несомненно, что он так считает и в этом плане предполагает, что он уже обрел историческое бессмертие. Но это в значительной степени так оно и есть, потому что чем бы ни закончился путинизм, за 25 лет правления Владимир Путин наворотил такого, что понятно, что осмысление этого будет идти до конца столетия, и, так сказать, как бы это ни кончилось. И в этом плане Путин, ну, несомненно, что он встал в один ряд со всеми остальными историческими лидерами имперской России или советской России. Так что, да, это в некотором смысле слово «бессмертие».
А если говорить про его, так сказать, ближние цели, да, та война, которую он продолжает против Украины, агрессивная захватническая война, все-таки Иран один из союзников, немногих, прямо скажем, союзников Российской Федерации и в плане там поставки всех этих беспилотников, шахедов и прочего, да. С одной стороны, Россия, кажется, не то чтобы сильно сейчас спешит на помощь Ирану, а с другой стороны, может и сама лишиться этого союзника. Насколько это в целом может быть важно, не важно, или все-таки мысли о бессмертии, они настолько затмевают все вокруг, что в целом вот эти вот ближние, что называются, цели, как бы это цинично, ужасно не звучало, они уже не так важны.
Я думаю, что для Кремля сейчас то, что происходит на Ближнем Востоке, это, как и для всех нас, очень большое и шокирующее событие, последствия которого оценить довольно трудно. Но видно хорошо две вещи в отношении Кремля. Первый момент. Многое зависит от того, где закончится то, что сейчас происходит. Потому что если это завершится фактом констатации успешного разгрома ядерной инфраструктуры Ирана, то это одна ситуация. Если это закончится тем, что Иран сохранится и сохранится его политический режим, а при этом Иран продемонстрировал, тем не менее, что его ракеты пробивают противовоздушную оборону Израиля, то это будет другая ситуация. И надо сказать, что Путин имеет возможность в этой ситуации дальше показывать пальцем и говорить: посмотрите, как бы наша концепция суверенитета правильная, потому что вот что бывает, вот что произошло с Ираном, и дальше отношения между Россией и Ираном будут усиливаться и укрепляться. И Путин будет разыгрывать эту карту. Если ситуация кончится по-другому, слышны голоса о том, что, может быть, все это доведет до падения режима аятолл и теократии в Иране, то это будет совершенно другая ситуация. Но пока об этом говорить рано, потому что мы пока с большим скепсисом смотрим на эту перспективу, потому что между Ираном и путинизмом есть, конечно, очень существенное сходство. Оно заключено в том, что имеется колоссальная силовая составляющая в обществе, которая его пронизывает. КСИР в Иране – нечто подобное силовикам Путина. А это люди, которые в течение 20 лет осуществляют практически ту политику, которая определяется сверху, они никуда не могут деться. Они останутся внутри общества при любом повороте событий. Если режим в Иране начнет падать, это будет означать, конечно, гражданскую войну и бегство миллионов иранцев с территории Ирана. Это будет большая и очень сложная ситуация. На нее нельзя смотреть легкомысленно, что вот режим пал, и значит, мгновенно наступило торжество нового иранского среднего класса. Он есть, и он будет играть большую роль, несомненно, на следующем этапе. Но, тем не менее, скорее всего, это будет очень и очень драматично. Так что я бы сказал так, для Путина и для Кремля сейчас не ясно, какую позицию занимать дальше. Путин ждет. Плохо здесь то, что ждет и Трамп, вместо того, чтобы очень четко определиться с позицией поддержки Израиля в этой ситуации. Трамповская риторика анекдотичная и слабая в этой ситуации. А что касается... И это является, в общем, сегодня самой опасной стороной и самым опасным элементом в дальнейшей дестабилизации.
То есть, на самом деле, все сходится к тому, что нерешительность, непоследовательность, взбалмошность, не знаю, назовите как угодно, Трампа гарантирует нестабильность и непредсказуемость сразу в нескольких войнах?
Безусловно. Надо сказать, что та реакция Трампа, которую мы видим сейчас, мы видели ее раньше в отношении Украины, вся эта риторика сделки. Но сейчас, глядя на реакцию Трампа, можно сказать, что это не только не является там политическим рационализмом, а это нечто, выходящее вообще за рамки реальности. Потому что в момент, когда Израиль успешно и очень квалифицированно и быстро разрушает ядерную инфраструктуру Ирана, то есть разрушает сам предмет сделки. Совершенно нелепо говорить о том, что, ну, сделка, наверное, будет, как бы страны иногда воюют между собой, но скоро это закончится значит, каким-то возобновлением переговоров. В том числе, по всей видимости, Трамп в этом волшебном лесу, где он пребывает, он предполагает, что после разрушения ядерной инфраструктуры будут продолжаться переговоры вокруг ядерной сделки. Вместо того, чтобы как бы четко обозначить позицию США. И это, конечно, находится за пределами вообще рациональности. То есть это очень опасно.
Давайте немного поговорим про то, что происходит внутри Российской Федерации, потому что там есть какие-то процессы, которые, с одной стороны, не то чтобы впервые у нас на глазах происходят, с другой стороны, они приобретают все более какие-то страшные очертания и масштабы глобальные. И, если честно, я не знаю, может быть, я слишком эмоционально реагирую, может быть, вы сейчас, как профессиональный отстраненный политолог, скажете: Таня, не надо так переживать. Но просто когда я читаю новости о том, что в Ярославской области 8-летний мальчик в День России залил водой вечный огонь, ну, подумал, что пожар, значит, приехал с лейкой и залил водой. И глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, не какой-нибудь местный мент, никто, а лично глава СК Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело. Мне жутко. Я считаю, что это ненормально, так не должно быть. И чего я вот совсем не понимаю, так это почему глава Следственного комитета вот этим всем занимается?
Да. Ну, можно только одно сказать, что, конечно, наблюдая эволюцию путинизма лет 5 назад, еще до начала войны, до начала полномасштабной агрессии, когда произошла еще следующая трансформация этого режима, уже было понятно, что это будет так развиваться. То есть нет, у меня сейчас нет удивления в этом смысле. Я ясно вижу, что для того, чтобы путинизм дальше вел войну и сохранялся, он, несомненно, должен, как сказать, в самых фантасмагорических формах трансформировать дальше всю жизнь российского населения, общества и всех отдельных институций и так далее. Поэтому я бы сказал так, что нет, я уже не в этом смысле слова не удивляюсь, когда я вижу эти сообщения. Да, буквально как любой из нас, я там, читаю, что там у Владимира Мелехова при попытке поехать там, на церемонию в Линц вырвали страницу из паспорта. Там, значит, Шлосберг сидит под домашним арестом. Беркович продолжает сидеть, ничего сделать с этим нельзя. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, если говорить об этой стороне. А если говорить на так сказать, более таком системном уровне, то просто происходит последовательная дальше трансформация под войну абсолютно всего. Союз писателей, изменение учебников, все, что мы постоянно обсуждаем, это все уже сложилось. Этому ничто не противостоит. И противостоять, ну, очевидно, внутри страны и не может. Поэтому трансформация идет. За этим стоят фантасмагорические вещи. Ну, то есть, например, мы видим хорошо, что там представление такое, что деструктология – это вот такая дисциплина, которую преподают теперь всем МВДшникам, всем ФСБшникам, и она в целом охватывает все абсолютно, все, что угодно можно подвести под эту деструктологию. Но она развивается и укрепляется, потому что международное движение ЛГБТИК – это как бы вот оно, теперь как бы британский совет, ну, то есть весь список нежелательности. Все это фантасмагорично, но это реальность. Так что я думаю, здесь уже нет смысла плакать по пролитому молоку. Путинизм представляет собой такую же угрозу, каким, ну, не меньшую, большую даже, возможно, угрозу, чем ядерный Иран, ядерная программа Ирана. И в Европе, мне кажется, всем очевидно, что всем, кто смотрит на развитие России, что Российская Федерация в том виде, в каком она есть, она просто будет представлять очень долгую и опасную угрозу именно из-за трансформации всей политической системы и общества. Ну, остается только как бы заниматься вопросом о том, как эту угрозу блокировать.
Да как же ее блокируешь, если даже внутри Европы нету единой оценки того, что представляет из себя режим Владимира Путина? Вот спросите у господина Орбана, он вам скажет, что все в порядке с Путиным.
Ну, во всяком случае, нам остается смотреть на этот процесс, видеть в нем положительные стороны, потому что ну, за последний год или полтора, во всяком случае, мы видим поток событий в Европе, которые показывают, что очень быстрое переосмысление происходит. И это важный процесс, потому что все будет здесь укрепляться, и Евросоюз, и НАТО неизбежно в каком-то виде. Мы видим хорошо многочисленные примеры того, как угроза обсуждается очень реалистично. А то, что есть Орбан и Словакия, и не все крепко стоят в гнезде, это часть этого процесса, но я совершенно не сомневаюсь, что Европа, даже лишившись на этот короткий период поддержки Соединенных Штатов, такой отчетливой, она устоит просто в силу своего масштаба и своей политической истории.
Спасибо большое. Это Александр Морозов, политолог в эфире Breakfast Show, наш постоянный гость. Обязательно смотрите Александра Морозова по понедельникам. Ну, а я приветствую здесь Сергея Услендера, журналиста, автора телеграм-канала «Война с Ордой». Сергей, здравствуйте.
Да, приветствую, Таня. Доброе утро.
А, да, насколько оно в нынешней ситуации может быть добрым. Сергей, мы вот с пятницы в ежедневном режиме круглосуточно следим за тем, что происходит, как развивается ситуация. По вашей оценке, вот эта война находится сейчас в какой стадии? Разгар, мы приближаемся к кульминации, это может затянуться надолго. Какой запас прочности у Ирана? Ну, не бесконечно же они могут направлять по 1000, по 2000 ракет на Израиль.
Ну, слава богу, по 2000 они не направляли, и даже по 1000 нет у них такой возможности, и не было никогда, да, пока они вот запускают в залпах по несколько десятков ракет, и таких залпов за ночь может быть 3, вчера было, по-моему, 3, насколько я помню, добиваются периодически попаданий и так далее. В целом у меня ощущение, что мы на некий такой перекресток выходим в этой войне, за которым нужно как бы, ну, принимать какое-то решение. То есть, с одной стороны, Израиль может объявить о том, что он своих целей добился, и иранская ядерная программа, скажем, остановлена. Но есть оценки, что она остановлена, но не уничтожена. Как остановили, так и запустят дальше. Вот. У этого сценария есть подсценарий. Если подключатся американцы и помогут доломать эти ядерные объекты, Фардо прежде всего, да, самый главный такой объект, который трудно достать с помощью израильских возможностей, у американцев таковые имеются, то тогда, да, можно будет уже заканчивать все это дело. Второй сценарий – это типа война на истощение, ну вот которая сейчас вот просматривается, да, это очень напоминает такой этап Ирано-Иракской войны, он с 85 по 88 год продолжался, 3 года, «Война городов» назывался, когда они друг друга дубасили там ракетами и бомбами с самолетов дистанционно, без прямого контакта уже почти. 3 года это все, конечно, не продлится, у иранцев столько ракет нет, производить им сейчас их будет весьма проблематично под израильскими бомбами, но в целом имеющиеся запасы, наверное, хватит там на несколько месяцев таких вот периодических обстрелов. Ну, грубо как действуют хуситы, которые там запускают 1-2 ракеты раз в 2-3 дня, но у иранцев, естественно, возможности побольше. Там будет, скажем, 15-20 ракет каждый день. Вот так. От этого мы будем отбиваться, в ответ мы будем там что-то бомбить. При этом в какой-то момент наступит так называемое исчерпание банка целей, то есть просто будет нечего бомбить в Иране. Вот, ну, то есть цели как бы достойные закончатся, и вся эта история может затянуться. Как по мне, стратегия иранского режима просматривается довольно четко. Они хотят пережить эту бомбардировку, вот эту войну, уцелеть физически, хоть чтобы хоть кто-то уцелел, вот, чтобы режим сохранил власть, а дальше все восстановим, починим, снова там построим какой-нибудь реактор и все равно эту бомбу сделаем, вот, и будем дальше развиваться, значит, по своей вот этой вот людоедской стратегии. Так что пока вот так мне это все видится.
То, что публиковали американские СМИ о том, что администрация Трампа не дала разрешения, согласия на устранение Аятоллы Хаменеи, насколько правдоподобно выглядит, по-вашему?
Не знаю, честно сказать, выглядит 50 на 50, или правдоподобно, или неправдоподобно, потому что у нас это категорически опровергают. Трудно сказать. Опять же, было столько дезинформации, в том числе намеренно вброшенной, что вполне возможно, что и давали такое вето, а вполне возможно, что и не давали, или это часть какой-то кампании и так далее. На самом деле его ликвидация поспособствовала бы продвижению, значит, к ликвидации ядерной программы иранской. Там есть, ну, как считается, такие относительно вменяемые люди в руководстве Ирана, с которыми можно попытаться договориться. Пока там этот человек всем рулит, а его слово там закон абсолютный, что бы он ни сказал, вот ходить завтра всем на голове, все должны будут ходить на голове. Это буквально вот так вот происходит. Вот, его ликвидация бы сильно, так сказать, продвинула бы всю эту историю со сделкой, но проблема в том, что его же не видел никто уже несколько дней. Не то, что, ну как, вот с начала войны его никто физически не видел. Да? Его все обращения были записаны. То есть фотография и какой-то голос звучит за кадром. Голос можно нейросетью сгенерировать. Там, например, или заранее записанное обращение, я не знаю. Там, в общем, короче говоря, он куда-то делся. Вообще жив он или нет, не очень понятно. Так что, в целом, история какая-то странная насчет вот вето Трампа, который наложил вето на ликвидацию Хаменеи.
Сейчас любые сообщения, которые связаны с американскими вооруженными силами, они, конечно, рассматриваются вот в контексте войны. И не знаю, насколько надо перегружать смыслами эти сообщения или нет, но просто вот Рейтер сегодня сообщает, что американский авианосец движется из Южно-Китайского моря в направлении Ближнего Востока. И опять, да, 50 на 50. Это может что-то значить, а может ничего не значить. А насколько нам нужно сейчас следить за такими сообщениями?
Ну, вообще считалось, что количество авианосных групп – это такой один из ключевых индикаторов. Да? Как только их становится три в регионе – это война, сто пудов. Но вот тут сейчас начали воевать по-другому, вот силами израильской авиации пока. У американцев тоже здесь довольно внушительная группировка авиационная собрана в подчинении центрального командования. Бомбардировщики на Диего Гарсию вернулись. И так, по большому счету, авианосная группа здесь не сильно-то и нужна. Но учитывая ситуацию в регионе, наверное, да, американское командование приняло решение сюда ее перебросить. Вот она сюда идет. Ходу ей там, я не помню, пару дней, вот что-то в этом роде. Если подойдут две или три, то это будет как бы означать такие, это будет очень серьезный сигнал. Так что к этому сообщению надо относиться так. Ну, идет и идет себе. И на здоровье. Посмотрим, для чего она сюда идет.
Более активное участие США, военное участие США, возможно или нет?
Да, вполне вероятно. Во-первых, иранцы могут допустить, так сказать, фатальную ошибку, атаковать американские базы в регионе. Это почти автоматически будет означать вовлечение американцев в войну. Или попытаться перекрыть Ормузский пролив. Вот они все время угрожают это сделать. Но тогда очередь выстроится из желающих поучаствовать в войне против них. Буквально. Поэтому, по идее, если в иранском руководстве какие-то остатки там, адекватности существуют, в чем я не очень уверен, кстати, то они вот не должны на такое пойти. Либо Израилю удастся убедить американцев доломать объект Фардо, добомбить его уже. Вот это ключевой элемент иранской программы ядерной. Давайте его разбомбим, разрушим, обрушим, полностью уничтожим. И на этом как бы закончим эту кампанию и все. После чего весь в белом выйдет Трамп и объявит, что он добился там прекращения огня. И мы охотно с этим согласимся. Все, вот примерно так это может выглядеть. Те, кто пишут о том, что иранская там ядерная программа, это десятки объектов, разбросанных по всей стране, все не разбомбишь, это понятно, что все не разбомбишь. Но есть ключевые элементы, разбомбив которые, можно программу эту ну, буквально-таки... Даже если не уничтожить, то на десятилетия отбросить назад. Потому что, ну, это как вот есть условно, абсолютно. Автомобильный завод, где собирают машины. Десятки предприятий производят комплектующие для этого завода. Да? Нет смысла бомбить десятки предприятий, которые делают, там, не знаю, фары, там, бампер или выхлопную трубу. Надо бомбить сам завод, где собирают эти машины. Вот, ну, грубо. Вот примерно то же самое происходит с ядерными объектами. Три ключевых – Фардо, Натанза и Исфахан. Исфахан очень сильно поврежден, судя по всему. Натанза тоже. Там много центрифуг уничтожено. Про 14 тысяч пишут. Ну и, соответственно, остался Фардо.
Если говорить про конечную цель, вот есть история с ядерной программой, а есть история с режимом Аятолл. Для Израиля первоочередная задача сейчас – сделать все, чтобы отбросить Иран в этой ядерной программе как можно дальше, или все-таки сделать что-то с режимом и с аятоллами?
Ну, крушение режима было бы идеальным решением проблемы. Да, то есть это бы гарантированно бы избавило нас от этой угрозы, постоянно исходящей из Ирана с момента, как там случилась исламская революция. Но мы все понимаем, что Израиль, наверное, своими силами это сделать не может. Это должен делать иранский народ. Любая попытка внешнего воздействия такого может привести к сценарию, как в Ираке. Да, будет кровавый ужас на десятилетия вперед. Там, и будет черти что вообще непонятно что. Поэтому у Израиля есть вот такая оперативно-стратегическая задача. Это не дать Ирану обзавестись ядерной бомбой. Я так думаю, что в свое время политическое руководство в Израиле поставило перед разведсообществом задачу определить некий ключевой индикатор. Я не знаю, какой он, это вот разведчики знают. Да, и сказать, что как только вот этот индикатор становится красным, вы нам докладываете, и мы наносим удар. Потому что за ним, следом за ним Иран получает ядерную бомбу. Вот, видимо, разведка доложила, что ключевой индикатор загорелся красным, все, можно наносить удар. Я не знаю, в чем он там заключался, но, видимо, есть. У Моссада, как выяснилось, большие возможности на территории Ирана. По всей видимости, эта информация была получена, что вот еще чуть-чуть, и там, скажем, они хотели провести испытания, например, да, вот что-нибудь в этом роде. И все, и Израиль начал наносить эти удары. Так что пока задача номер один – это ликвидировать ядерную программу задача номер два обрушения режима, она вот ну, в данный момент вроде как не стоит на повестке дня, но если такое случится, это уже избавит нас совершенно от этой угрозы, да и не только нас, кстати. Все очень превратно понимают, что вот Израиль как-то вот что-то там не поделил с Ираном, да, и вроде как там у них какая-то война приключилась. Нет, Иран представлял из себя очень большую угрозу для всех своих соседей буквально, для всех. Вот в диапазоне от Пакистана, который там якобы сейчас его поддерживает, до стран Персидского залива, умеренных суннитских режимов. Конфликт персов и арабов длится 1000 лет, гораздо дольше, чем конфликт Израиля и Ирана.
А возможно ли, что Россия все же станет помогать Ирану? Ну, не зря же они подписывали какой-то там договор о сотрудничестве. Пока что, мне кажется, особо не спешит Владимир Путин поддерживать режим в Иране.
Ну, вопрос-то, чем он его может поддержать? Добрым словом, пожалуйста, конечно, может. Там, советом хорошим тоже может. Вот. А чем еще-то, собственно? Системы ПВО поставить? Ну, это позорище и так с этими системами ПВО, да. Как бы Израиль там уничтожил всю ПВО иранскую. И, судя по всему, там были российские системы. Вот. А может быть, и российские специалисты там были. Я не знаю вот этого точно, но вполне такое допускаем. А так что еще? Оружием какое-то поставить? Ну, какое оружие? Там ракеты? Ну, тоже нет. Ракет своих у Ирана хватает. Да? И они, по-моему, гораздо даже покруче российских оказались. Ядерное оружие им дать? Ну, это крайне такой маловероятный сценарий. Да нет, это вообще невероятный сценарий, я бы сказал. Даже для Путина. Так что я думаю, что ничем. Договор подписали. Но если, я не знаю, этот договор же читали, наверное, люди-то разные. Да? Там все, что касается военного сотрудничества, там вообще самый главный пункт – это не помогать другой стране, которая нападет на одного из участников договора. То есть все, что может Россия сделать для Ирана сейчас, это не помогать Израилю. Но она и не помогает вроде как. И все на этом, собственно.
Да, я так исключительно только соболезнования и телеграмма. Спасибо большое. Это Сергей Ауслендер, журналист и автор телеграм-канала «Война с Ордой». Спасибо Сергею, что, несмотря ни на что, на бесконечные эти сигналы тревоги, смог выйти в эфир «Breakfast Show». Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто смотрел. Мы тут частично страшные кукушечные новости обсудили с Александром Морозовым, но что-то как-то в целом повестка, прямо скажем, не сильно располагает к тому, чтобы показывать вам всякую веселуху. Но я думаю, что подкопим мы с коллегами чуть позднее что-нибудь вам представим. Этакое. Я хочу сказать спасибо всем, кто смотрел. Еще раз приношу извинения за технические неполадки, которые у нас были. Но главное ведь что? Главное, что мы рядом и со зрителями Breakfast Show, и со слушателями TBS Radio. Обязательно скачивайте, чтобы быть всегда с нами на связи. Мерч, VPN, все в вашем полном распоряжении, так же, как и Patreon, чтобы поддержать нашу работу, и мы могли быть с вами как можно дольше. Ну что, говорю вам огромное спасибо. Эфир для вас сегодня вела Татьяна Фельгенгауэр. С техникой сражался Василий Александров. 812 человек показали нам, откуда же они нас сегодня смотрели. Давай, может быть, Василий, попробуем отправиться в Израиль. Вдруг кто-то, выйдя из убежища, решил посмотреть на Breakfast Show и отметился, дорогие мои друзья, родные, любимые, переживаем за вас, держитесь, сил вам, терпения, дай бог это все быстро закончится. Так что да, вот такую географию мы сегодня вам показываем. Завтра возвращается вильнюсская студия в эфир Breakfast Show. Так что приветствуйте коллег. Ну и, конечно же, не забывайте, что Breakfast Show не только с вами по утрам, но и днем. Программу обсудим сегодня, даже я бы сказала, вечером тоже на месте. Всем большое спасибо и пока!